«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Доброго вечера под серебряным дождем. Как обычно, в пятницу в 17 по Москве программа «Кинопробы» Антона Долина. В студии Петр Левинский. СМС-портал 7903-797-6333. Вы можете отправлять вопросы для Антона. Антон, рад приветствовать.
Привет, привет. Здравствуйте, друзья. И у нас... Ну, получается, что предпоследний уикенд перед вручением премии «Оскар», уже все готовы к этому мероприятию. Ну и, собственно говоря, из всех основных претендентов на премию в российский прокат не вышел только один. Я постараюсь его отдельно посмотреть, о нем рассказать, но в прокате его, видимо, не будет. Это «Кролик Джоджо», «Джоджо Рэббит», «Тайки Вайтити», фильм, который, как известно, из-за того, что там один из главных героев Гитлер, наши прокатчики не рискнули выпускать.
А другой, один из главных героев, член Гитлерюгенда.
Ну да, ну что делать, где Гитлер, там и Гитлерюгенд. Тут уж ты сам не спрячешься. Вот, но две, скажем так, очень яркие и одни из основных картин претендентов на «Оскара» именно на этой неделе вышли в российский прокат. 1917, он же 1917, Сэма Мендеса и «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Ну, я начну с 1917 по той причине, что он один из главных победительных фильмов года и, собственно говоря, один из наиболее вероятных претендентов на «Оскар» за лучший фильм. Почему? Потому что, во-первых, он получил лучшую драму, а лучшую комедию получил Тарантино, не будем судить, комедия ли это, на «Золотых глобусах». Считают, что «Золотые глобусы» часто предсказывают «Оскар». Часто предсказывают, часто нет. То есть мы не знаем, так это или нет. И гильдия продюсеров, эти гильдийные премии считаются очень важными, поскольку приз за лучший фильм принимает продюсер. Очень часто, кому гильдия продюсеров дала, тот и на «Оскаре» победит. Но тоже не всегда. Это не стопроцентное правило. Гильдия продюсеров тоже наградила 1917. Ну и у него 10 оскаровских номинаций. Больше на одну только у «Джокера». Вот, который, с моей точки зрения, как раз шансов на окончательную победу не имеет. Вот, поэтому ну, нам с него начинать наш первый фильм сегодня, 1917, Сэм Мендес.
Кинопробы. Фильм первый.
Как вообще неожиданно ушел «Джокер» из претендентов на лучший фильм, и сколь неожиданно появилось 1917. Он за месяц, за два он стал главным претендентом на «Оскар».
Ну, это неожиданно для нас, потому что для американцев это все совершенно нормально. Они этот балет знают очень хорошо, оскаровский. Они понимают, что фильмы, они либо представляются на каких-то больших международных фестивалях в надежде заранее получить какие-то фестивальные призы, фестивальный хайп, фестивальную прессу, и после этого уже люди готовы морально к тому, что это будет и «Оскар» тоже. Ну и хорошо это, конечно, для проката. Именно так было с «Тарантино», которого представили в «Каннах», он там, правда, ничего не получил, и с «Джокером», который был в Венеции и получил там главный приз. Видимо, для фильма «1917», который самый из них, ну, употреблю это слово, все-таки употреблю, самый из них попсовый. Это прекрасный фильм, но это абсолютно мейнстримное кино. На фестивалях места не нашлось. Или нашлось, но продюсеры разумно решили, что призов им не видать, лучше нечего и пытаться. Это не фильм для критиков. Но то, что этот фильм делается, то, что он готовится, все заранее знали. То, как он снимался, как бы единым планом, Роджером Диккенсом, выдающимся оператором, об этом были специальные маленькие видеофильмы и ролики в интернете. То есть то, что его прокат начнется зимой, об этом все знали. И то, что это оскаровский претендент, тоже было понятно. Особенно учитывая то, что Сэм Мендес все-таки любимчик Оскара. Все-таки его дебютный фильм «Красота по-американски» ровно 20 лет назад был триумфатором. И Мендес с тех пор очень в разные края заходил. И вообще он очень интересный режиссер именно своим разнообразием. Потому что если мы будем вспоминать его фильмы, да, среди них, ну вот после «Красоты по-американски», например, был фильм «Морпехи», который, ну, совершенно, ну, вообще, как бы, ничего общего не имеет, хотя это, по-своему, очень интересная, очень здорово сделанная картина. Был фильм «Проклятый путь», такая с Томом Хэнксом, кинокомиксовая, мафиозная ретро-история, тоже вообще совсем, совсем другое. Был фильм «Дорога перемен», замечательный, на мой взгляд, по роману Йейтса. Ну, в общем-то, это такой современный классик американской литературы с великолепным дуэтом Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет. А потом вдруг сделал такой финт, такой крюк в своей карьере Сэм Мендес, который, кстати говоря, англичанин, прославившийся в театре. ставивший Шекспира, ставивший также и Чехова, и кого он только не ставил. Вот, и там мюзикл «Чарли Шоколадная фабрика» — это тоже он. И тут он раз, и вдруг снимает два фильма Бондианы. Сначала «Скайфолл», потом «Спектр». И причем, я обратил внимание тогда, это очень было странно, он англичанин, это были его первые английские фильмы, если считать Бонда англичанином все-таки. Mm-hmm. Ну, понятно, что это международная продукция. Это были первые фильмы, которые Мендес, человек из Великобритании, сделал про британского героя, потому что все его предыдущее кино, оно все было в Америке. То есть... К чему я веду? Это все было не про себя. Это все было про придуманных другими сценаристами, в случае с Бондом тоже, персонажей. Про чужой ему мир, хотя и не совсем чужой. Он ставил американскую драматургию, он работал в Америке. Все-таки это как бы не он, это не про него. Вот, и вдруг после этого он снимает фильм «1917». Первый фильм в его карьере, это восьмая его полнометражная картина, по собственному сценарию. И больше того, не просто по собственному сценарию, это еще и история семьи Мендеса. Дело в том, что у него был дедушка, по отцу, если не ошибаюсь, Альфред Мендес, который был капралом на Первой мировой войне, доставлял срочные донесения, как и герой фильма «1917», который им, детям, рассказывал эти истории. И, собственно говоря, этому дедушке посвящен фильм, и именно он является его, ну, не главным героем, но таким соавтором, вдохновителем, духом этого фильма. Uh-huh. И получается, что Мендес, который действительно как настоящий театральный режиссер обычно имеет дело не с самовыражением, то есть с самовыражением, но не со своим материалом, а с материалом, написанным другими людьми, драматургами. Вот, и Мендес типичный театральный режиссер, и в кино тоже. Он берет чужой материал и виртуозно, будь то Джеймс Бонд, будь то «Красота по-американски», будь то «Дорога перемен», совершенно разные фильмы, превращает их в замечательное кино. То есть, ну, он такой, как бы, профи, у которого, получается, не то чтобы нету собственного голоса. Голос-то есть, есть даже интонации, но нечего сказать ему самому. Говорят другие, а он служит для них вот этим вот голосом. И вот он вдруг сделал кино про Первую мировую войну и про себя самого, и про своего дедушку, и про Англию, и для Англии. Я тут вспомню, что Роджер Диккенс, это главный его здесь соавтор, великий оператор, 70-летний, человек, который получил невероятно стыдно поздно своего операторского «Оскара». Надеюсь, он второго получит. Номинаций у него было полно. Он получил его, по-моему, чуть ли не за «Бегущего по лезвию 2», который он тоже гениально снял. Но, в принципе, Диккенс, чтобы вы понимали, это тот, кто снял... Ну, он и для Мендеса несколько картин снимал, те же самые картины «Бондианы», «Скайфолл» — это его фильм. Но, вообще-то, он снял все главные фильмы «Братьев Коэнов». И он известен, прежде всего, этим. В общем-то, он гений. Так вот, он много снимал в Америке и почти не снимал в Англии, но он англичанин тоже. И для него, и для Мендеса, очевидно, это что-то очень-очень личное, очень интимное, эта картина. Итак, что за фильм? 1917 год, как вы догадываетесь. Франция, Первая мировая. И мы находимся в окопах англичан. Двух молодых солдат, они младшие капралы оба, два главных героя, вызывает к себе начальство и говорит: вам нужно до утра добежать до такого-то леса, враги спланировали тщательно операцию, и завтра будет наступление, наш батальон пойдет в наступление. Это ловушка, засада. Если они пойдут в наступление, все погибнут. Там 1600 человек, в том числе ваш капрал Блейк, старший брат. Успеете, вы их спасете, не успеете, не спасете, враг прервал все линии связи, вот такое условие, как в компьютерной игре. Кстати, те, кому этот фильм не нравится, их довольно много, сравнивать его именно с компьютерной игрой все время. Потому что Диккенс вместе с Мендесом, они сделали два сценария для фильма, один из них это сюжет и диалоги, другой из них это сценарий для операторов и для операторской команды, потому что фильм снят как бы единым планом. Ну, на самом деле, где-то даже вообще непривычный ничему зритель увидит, что там есть уловки, позволяющие спрятать монтажную склейку. В одном месте один из героев даже теряет сознание, мы вместе с ним. Потом он просыпается, и было светло, стало темно. Прошло несколько часов. Очевидно совершенно, что это склейка. Но там есть и другие моменты, когда он входит в темноту, когда он падает в реку, где легко спрятать, особенно с сегодняшними цифровыми возможностями монтажа, спрятать склейку. Но склейки спрятаны не для того, чтобы обмануть нас, да, и сказать нам, это сделано единым планом. Авторы признают, что, конечно же, они снимали длинными планами, ну, там, 10-минутными, условно говоря, все-таки это не 2 часа одним непрерывным mm-hmm. планом. А в том, чтобы зритель, который смотрит, отключив свои мысли, чувствуем, был с этими солдатами и не мог, не имел секунды, чтобы вздохнуть.
Эффект присутствия.
Совершенно верно. Присутствие, которое не прерывается. Вот кроме этого момента обморока. Но он тоже очень напряжен, потому что нам кажется, что героя убили. Вот, но это уже микроспойлер был, но я не сказал, о какому герою идет речь, надеюсь, что вы мне его простите. Вот, непрерывающаяся дорога, ну и, конечно, главная техническая сложность в том, что, ну, вы все видели фильмы, снятые единым или как бы единым планом снят «Русский ковчег» Александра Сокурова, грандиозный, и под единый план закамуфлирован «Бёрдман». Алехандро Гонсалес Иньярриту, тоже великолепный фильм. Где тоже есть склейки, спрятанные, мы видим где. Но как бы их нету. Но 1917 первый такой фильм, который снят на натуре. Там почти нет павильонных кадров. Это все на поле боя. И из-за этого там еще и гигантская массовка. Там есть сцена, опять же, это не будет спойлером, потому что она есть в трейлере. Есть сцена, когда главный герой, когда войска идут в наступление, а он наперерез идущим войскам, угу. бежит навстречу камере. И как это можно схореографировать, этот конкретный эпизод, у меня просто в голове не укладывается. Потому что люди бегут стремглав, и он бежит стремглав. И ему надо проскользнуть между бегущей толпой, которая бежит в другую сторону, перпендикулярно его траектории. Вот, и это довольно долго происходит. И в этом фильме очень много моментов, от которых ты просто задыхаешься от их красоты и от их виртуозности. Теперь о том, в чем проблемы фильма. Проблемы главные, потому что очень многие критики написали почти в один голос один тезис. Да, это очень круто сделано, но эта крутизна сделана, чтобы нас обмануть и спрятать от нас плохо играющих актеров и неинтересные диалоги. Им дали миссию, они весь фильм миссию выполняют, как компьютерные стрелялки. Ну и чего? И теперь просто смотреть, как операторы умеют это самое здорово с камерами летать. Ну мы и так знаем, подумаешь, зачем нам? Это законный вопрос, но у меня есть свой зрительский ответ, не критический. Я как зритель был фильмом абсолютно ошарашен, наверное, потому что я читал вот эту вот скептическую критику. Из скептической критики я сделал вывод, что он не захватывает фильм. Что ты смотришь, да, сделано здорово и все. Но меня он захватил, несколько раз растрогал до слез. И я как бы не то что не стесняюсь этого признаться, я очень рад, не так часто это вообще бывает. Потому что это фильм непосредственного присутствия зрительского. Потому что это фильм, в котором все время что-то происходит. Потому что это фильм, не дающий тебе отдохнуть. И героям тоже. Потому что это фильм, в котором очень много преувеличенного. И мне кажется, это преувеличенное, это неплохая драматургия. А это очень точно переданная гротескность войны. Вот есть некоторые великие художники, которые рисовали Первую мировую. Мой любимец из них, конечно, Отто Дикс. Великий, значит, немец. И у них всегда гротеск, всегда чрезмерность, всегда что-то такое преувеличенное. Потому что на войне ты как будто находишься все время и с, и под увеличительным стеклом. У тебя нет возможности отстраниться и посмотреть на это все, что да, вот какие-то человечки бегут эти в наступление, эти в отступление, вот, и кто-то кого-то победит. Это как раз не компьютерная игра, не стратегия. Ты внутри. И это чувство внутри, которое передано в лучшей прозе о Первой мировой, например, «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, и в лучших фильмах, есть опять же «На Западном фронте без перемен» фильм, который был вторым фильмом в истории в 30-м году, получившим «Оскара» за лучшую картину. Вот, есть фильмы, которые это очень здорово показывают, очень здорово это передают. И в этом фильме это потрясающе передано. И мне кажется, что это непосредственное присутствие двух очень молодых, очень наивных персонажей, которые не могут говорить сложными диалогами шекспировскими, не должны, которые испытывают одно простое чувство, им нужно добежать и не умереть, и никаких других задач у них нету. И они очень индивидуальны, эти двое, поэтому это не компьютерная игра. В компьютерной игре нет персонажей, ну, по-настоящему персонажей непредсказуемых, про которых мы не знаем, как они себя будут вести, кто они, что они, мы про них это не понимаем, потому что компьютерная игра — это мы. Тут это мы вместе с этими героями, в то же время это они совсем на нас не похожи. Вот, я назову их, это Дин Чарльз Чепмен играет Капрала Блейка, вы его видели в «Игре престолов», он играл молодого Томмена, но он немножко подрос уже, и Джордж Маккей в роли Капрала Сколфилда, он вообще просто поразительный актер. Совсем недавно выходила довольно дурацкая «Офелия», ревизионистская версия «Гамлета», с точки зрения «Офелия» рассказана, так вот, он там играл Гамлета, например, вы можете его узнать. Ну, вообще, они оба в сериалах снимались там-сям, нигде у них не было таких главных ролей, и когда говорят, что они актерские какие-то не особые, тоже это какой-то, по-моему, бред. Потому что, конечно, они актерские просто потрясающие. Именно по той причине, что это актерство не диалогов, не пауз. Это актерство существования в постоянной движухе, не останавливающейся, как на фронте. Вот. И тут им нет равных. Ну, и я должен сказать, что там куча звезд в маленьких ролях. И уже тоже на них накинулись, что взяли Колина Фёрта, чтобы он сказал три фразы, просто потому что он Колин Фёрт, чтобы его поставить на афишу. Ну, наверное, это была логика продюсеров. Но у Мендеса они все шикарно играют. У каждого не просто камео, у каждого эпизод, в котором нужно не сфальшивить и сыграть очень здорово. И это Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, опять же, из «Игры престолов», Колин Фёрт и Бенедикт Камбербэтч. Вообще, они по сюжету бегут от Колина Фёрта к Бенедикту Камбербэтчу в этом сюжете. Вот. Все, я, мне кажется, все сказал об этой картине, она мне очень нравится. И последнее, что скажу, ни в коем случае не смотрите ее, там, скачав откуда-то, кроме того, что это пиратство. И это фильм для большого экрана. Как некоторую живопись можно увидеть только на стене в музее. Вы не поймете ничего о ней, глядя даже на самую лучшую репродукцию. Просто не поймете. Как некоторую музыку надо слушать только в определенном исполнении, иначе вы не въедете, в чем ее крутизна. Вот. А так этот фильм надо смотреть только на большом экране. Он для большого экрана сделан. И если получится... Постарайтесь увидеть его не в дубляже, а в оригинале. Это менее важно, чем большой экран, но важно.
Голливуд заполняет пробел с Первой мировой?
Да нет, было там пробелы, много было картин. Я стал вспоминать за последнее только время. Например, Спилберг сделал в 2012 году прекрасный фильм «Боевой конь». Вот, очень он мне нравится. Тоже про Первую мировую с точки зрения лошади, как бы. Нет, Голливуд...
Ну, от больших и скороносных, я имею в виду, фильмов.
Только в самом начале Голливуда. Первые два года «Оскара», 29-й и 30-й, побеждали фильмы про Первую мировую. «Крылья», а потом «На западном фронте без перемен». Эта тема уходила и возвращалась. Ну, и, конечно, не могу не сказать о том, это микроспойлер, на следующей неделе будем обсуждать фильм «Мальчик русский». Фильм Александра Золотухина, ученика Сокурова, тоже про Первую мировую, но русский фильм. Вот, то есть тема как-то раз, и вдруг она всплыла и возникла снова.
С кем идти?
Да с кем угодно, только детей там младше лет 11-12 лучше не брать, они могут испугаться, там много трупов, разумеется. В остальном, мне кажется, и интересно, и полезно такую картину посмотреть.
Но это Первая мировая глазами британцев.
Да, глазами британцев, глазами солдат. Вот, следующий фильм, который мне кажется таким же поразительным, это наш фильм номер два «Маленькие женщины».
Кинопробы, фильм второй.
Фильм номер два «Маленькие женщины». Это картина Греты Гервиг. Грета Гервиг, если кто не знает, во-первых, замечательная актриса. Во-вторых, она режиссер, которая сделала как минимум картину «Леди Бёрд» несколько лет назад. Нашумевшая картина, про которую одни восхищались, что наконец-то такая талантливая появилась постановщица. И на «Оскаре» ее заметили. А другие, наоборот, возмущались и говорили, что это такое, какое-то маленькое кино про какую-то девчонку. Нафига? Я большой поклонник «Леди Бёрд». «Маленькие женщины», по-моему, еще лучше. Но, чтобы все понимали, это экранизация. В России «Маленьких женщин» не очень хорошо знают. В Америке это книга, которую читал каждый, в особенности каждая, потому что это книга для девочек, как принято было считать, написанная в середине 19 века. Луиза Мэй Олкотт, она такой же классик подростковой литературы, как Марк Твен. То есть, вот как все читают «Приключения Гекльберри Финна» и Тома Сойера, так абсолютно все читают «Маленьких женщин». Это история четырех сестер Марч. Четыре девочки, которые растут без отца с матерью, без отца, потому что отец на фронте, он войсковой священник. Вот, на севере Америки, в городке Конкорд. И у них не очень богатая...
А на фронте гражданская, получается?
Да, гражданская, mm-hmm. Гражданская война, он северянин. Вот, и они живут там и превращаются по ходу действия книги и всех экранизаций из девочек-подростков в женщин. Заканчивается тем, что они почти все выходят замуж. Ну, у них разные траектории. Для тех, кто не читал, я не буду все-таки пересказывать. Только скажу, что есть минимум десяток экранизаций и для телевидения, и для кино. Первые экранизации были сделаны еще немые. Последние экранизации — это были сериалы, причем аниме-сериалы. То есть вообще где только не трогали и не захватывали маленьких женщин. Но Грета Гервиг не побоялась взяться за этот материал, несмотря на то, что он вот такой как бы вообще известный. И, по-моему, она справилась с ним просто потрясающе. Одна из лучших картин года для меня. Ну, великолепный набор актеров и актрис. Трех из четырех сестер, четвертая просто неизвестная актриса, играют Сирша Ронан, Эмма Уотсон и Флоренс Пью. Может, вы не знаете Флоренс Пью, она играла в «Солнцестоянии», например. Эмма Уотсон из «Гарри Поттера», Сирша Ронан та самая из «Леди Бёрд». Четвертая австралийка Элайза Сканлин, она самая младшая, им актрисам от 21 до 29 лет, я посмотрел. Вот, ну, маму играет Лора Дерн, тетку играет Мэрил Стрип, а среди мужиков Трейси Летс, Тимоти Шаламе, Боб Оденкерк, который играет, собственно говоря, папашу, и Луи Гарель, тоже великолепный совершенно набор. Молодые, прекрасные актеры и актрисы, и вечно молодые, как Мэрил Стрип и Лора Дерн. Что сказать про саму картину? А вместо того, чтобы как-то осовременить этот сюжет, я ждал чего-то подобного, потому что Грета Гервиг очень современная режиссерка, и ей очень важна феминистская повестка и все, о чем идет сегодня речь, не только в кино и не только в литературе, но и вообще в публицистике, так скажем, в обществе, она ничего осовременивать не стала. Там великолепные старые костюмы, красивые, как с картинки, как с открытки, декорации, природа, 19 век. Что она сделала? Она порубила на мелкую капусту все эпизоды этого романа и рассказала это вне хронологическом порядке. Если вы не читали книгу, скорее всего, вы начнете идентифицировать персонажа, понимать, кто кому кем приходится, где-то к середине фильма. И никакого возрастного грима нету, только прически иногда меняются, чтобы догадаться, когда происходит действие. Ну, то есть догадаться, если вы внимательно, несложно. Но надо внимательно на это смотреть. И это почти прустовская история перепутанных воспоминаний. И это история, где перераставлены акценты. Так было и в книжке, то, что четыре сестры имели свои артистические увлечения. Считал, что это нормально для девочек. Одна хочет писать книжки, другая талантливо играет в любительском театре, третья играет на пианино, и четвертая художница, она рисует очень хорошо. Вот. Но самое главное, как считалось в книжке, это выдать их замуж, разумеется. Фильм о том, что они не хотят все толком замуж, ну почти никто. Они хотят стать кем-то. Они хотят из просто детей превратиться в полноценных людей. И это очень сложно для девушек. Но фильм абсолютно оптимистичный, почти утопический в этом отношении, потому что, преодолевая все естественные для того времени и для социального этого слоя не самого богатого препятствия, они все-таки идут к выполнению своих желаний и своих мечтаний. Это сделано очаровательно, с юмором, с великолепной выдержкой. То есть это совсем не какой-то слюнявый, сопливый, сентиментальный фильм про девчонок и для, слово в кавычки, девчонок. Потому что фильм нам объясняет, что девчонки — это такие же люди, как не девчонки. Они ничем не отличаются. Они тоже могут... Вот там есть великолепный момент, такой целый монолог главной героини. Она говорит, что почему все говорят, что женщина создана для любви? Но я очень одинока, но я хочу другого, у меня сейчас другая задача в жизни. Вот, к ней приходит ухажер, она говорит, прости, мне не до тебя, и, может быть, не до него. Самое же восхитительное, что я потом прочитал роман, и это все взято из книги. Это не придумано Грета Гервиг для того, чтобы переписать классику, просто она ее не переписала, а перепрочитала. Вот, изумительная совершенно музыка, значит, композитора Депля, француза, такая французская тонкость в этом все есть, и Юрих Лесо, оператор, он тоже француз, снимавший фильмы Франсуа Озона, а потом сделавший, например, «Выживут только любовники» для Джима Джармуша, тоже великолепнейший совершенно оператор. Вот, тончайшее кино для понимающих людей. Это совсем не банальный фильм, который притворяется сентиментальной такой а-ля Джейн Остин историей. Короче говоря, «Маленькие женщины», Грета Гервиг, highly recommended. Совершенно превосходная, чудесная, трогательная, забавная, местами душераздирающая, но в целом очень светлое и оптимистичное кино. Постарайтесь смотреть не в дубляже. Еще раз, уж больно хороши актеры, дубляж не может это улучшить, только ухудшить.
После вот этих всех девочковой и недевочковой, с кем идти и кому?
Всем. Лучше целыми семьями. Лучше целыми семьями. Опять же, совсем маленьких детей не брать, они запутаться не поймут. Если вы перед этим прочитаете роман, вы поймете больше, и вам, может быть, понравится больше, но, может быть, и меньше. Я впервые смотрел, не читая, в этом тоже есть свой кайф.
А там, собственно, для девушек есть какая-нибудь поучительная составляющая?
Поучительную составляющую всю убрали, и за это большое спасибо отдельно. Никого этот фильм ничему не учит, но при этом... Не при этом, а именно поэтому он и хорош.
Антон Долин, программа «Кинопробы». Мы продолжим через несколько минут. 7-903-797-6333.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Это программа «Кинопробы» Антона Долина. Вы можете задавать вопросы. 7-903-797-6333. Наш смс-портал, WhatsApp и Viber. Антон.
возвращаюсь со следующими фильмами недели. Вот, если вы позволите, я несколько фильмов, которые я не смотрел, просто вне порядка перечислю, просто сказать, что они есть. Вот, может быть, вы пойдете, просто воспользуетесь этим моим объявлением, но не рекомендации, я ее дать не могу, несмотря. Во-первых, мультфильм, который европео-китайский, не голливудский совсем, Playmobil, фильм через вселенные, это, собственно говоря, ну, такой комедийный мультик, который сделан как ответ своеобразный лего-фильму, лего-фильмам, ему уже там сколько, 3 или 4, про детей, которые попадают в мир игрушек, и там начинаются некие приключения. Ну, я думаю, что, чтобы детей сводить, это вполне подходящее. Фильм ужасов «Гретель».
Детей какого возраста?
Я не знаю, я не смотрел, но я думаю, что самых маленьких. Мне кажется, это для совсем малышей. И это я говорю еще раз. Это перечисление фильмов, которые я не видел, просто называю, чтобы те, кого интересуют эти там жанры, условно говоря, сходили. «Гензель и Гретель», или «Гретель и Гензель», как это почему-то назвали, это... Ну, как бы для взрослых сделанный фильм ужасов, но по известной сказке «Братьев Гримм», все то же самое, с детьми, потерявшимися в лесу, и ведьмой. Вот. И «Кома» — это большой долгострой, это отечественный фантастический блокбастер. Вот. Про некий условный мир параллельный, куда попадает главный герой. Я не смотрел и пока что не отважился, потому что эта картина, хотя там в главных ролях прекрасные, талантливые Риналь Мухаметов и Любовь Аксенова, это фильм, сделанный под продюсерским началом Сарика Геворгиевича, Вонда Адриасянов, вот, и я побаиваюсь их продукции, потому что до сих пор еще ни разу мне не удавалось посмотреть хотя бы один их фильм, который мне бы понравился. Но это я говорю о себе.
А какие у них еще были?
Ой, чего только не было. От «Тот еще Карлсон» до «Служебный роман «Наше время», от «Землетрясения»,
да,
до этот был фильм с Нагиевым, я уже даже забыл название, видимо, от травмы воспоминаний.
Это защитная реакция.
Да, я уверен в этом. Вот, а теперь перейдем к нашим, как это говорили в моем детстве, когда речь шла об альбомах группы «Битлз», к номерным фильмам, вот, и поставим цифру номер 3.
Кинопробы. Фильм третий.
Третий фильм сегодня называется «Идеальная няня». «Шансон Дус» — это французское название, это французская картина. «Идеальная няня» — фильм, который, честно сказать, мне категорически не понравился, но это очень яркое, очень индивидуальное кино, у которого наверняка будут поклонники и поклонницы. Во-первых, это экранизация. Может быть, вы читали эту книжку. «Идеальная няня» — это ее английское название, а французское оригинальное «Шансон Дус» — это обозначает «сладкая песня» или «мягкая песня». О чем идет речь? Это фильм, поставленный по книге, это книга. Это история про то, как молодая семья в современной Франции нанимает няню. И эта няня кажется им просто прекрасной. Она делает для их детей все, что только может делать няня, и является безупречной. Но, разумеется, у няни есть свои скелеты в шкафу, которые, ну, приводят нас к очень трагической развязке. Опять же, я не хотел бы здесь спойлерами разбрасываться, но в конце вам всем будет не по себе. И... на мой взгляд, это фильм, который в какой-то степени пробуждает существующую у любых, наверное, родителей, в самом случае у нас с женой она точно была и есть до сих пор, фобию, боязнь няни, боязнь впустить чужого человека в дом и подпустить к своему ребенку. На мой взгляд, это фобия, как и любая фобия, то, с чем надо бороться. Не значит, что надо любого человека подпускать к своему ребенку. Но картина как раз нас убеждает примерно в том, что не убережешься. Даже если няня кажется тебе идеальной, фильм называется «Идеальная няня» не случайно, всего чего угодно можно ожидать. В принципе, это так и есть. И можно спросить, в чем тогда претензии? В том, что любая вещь, будучи перенесена на экран, превращается в некий образ, в некую метафору, в некое обобщение. И в качестве обобщения это довольно жутко. Вы, наверное, знаете, друзья, что до сих пор ихтиологи, вообще разнообразные ученые, биологи ненавидят Стивена Спилберга за фильм «Челюсти». Потому что этот фильм породил фобию акул. Большая часть акул для человека абсолютно безопасная. Вот. И вообще акула-людоед, который начинает нападать на людей, это патология. Логическая ситуация. Иногда это бывает, но крайне редко. И общая ненависть к акулам проснулась после этого фильма. Вот, понятно, что назад уже это не провернешь. Правда, я вчера прочитал в интернете еще более страшную историю о том, что зайцы не любят морковь. И что это, оказывается, мультфильм «Багз Банни» всех заставил поверить в это. И с тех пор заяц и морковь, они неразделимы. Их все время кроликов зайцев этим кормят, а им это даже не нравится. Вот, и, собственно говоря, история про няню, она, конечно, не будет такой, как история фильма «Челюсти». Почему? Потому что это меньший фильм, это маленькое европейское кино. Вот. И однако все-таки у меня есть определенное здесь морального свойства сомнения по поводу того, рекомендовать ли этот фильм. Сделан он очень качественно. Вот. И прежде всего, конечно, я должен похвалить актрису Карин Вияр. Это замечательная, уже не совсем юная, но в полном еще порядке актриса. Она играет Луизу, вот эту самую няню. Она прекрасна. Вот. Если вас интересуют актерские достижения, когда вы идете в кино, то вот Карин Вияр здесь, это прямо то, на что стоит специально сходить, чтобы посмотреть и получить свое какое-то впечатление, какое-то свое удовольствие. Вот, а мы переходим к следующему фильму, номер 4.
Кинопробы. Фильм четвертый.
Четвертый фильм называется «Вальгалла Рагнарёк». Вот. Ну, вообще-то говоря, в оригинале просто «Вальгалла». Никакого «Рагнарёка» там нет. Если кто не знает, что такое «Рагнарёк», «Рагнарёк» — это апокалипсис скандинавский, это конец света. Ну, мне кажется, что комиксы Марвел уже могли всех научить этому, но вдруг кто-то до сих пор не знает. Вот, «Рагнарёк» добавили для значительности.
Скорее, сериал «Викинги».
Ну, да, я не смотрел просто. Я не сериальный человек, вот мне даже здесь нечего особенно сказать. Вот. Что сказать про этот фильм? Это довольно странное зрелище. Во-первых, потому что мы все привыкли и давным-давно к марвеловской версии скандинавской мифологии. Не знаю, хорошо это или плохо, я вообще с детства большой поклонник скандинавских мифов. Когда-то ребенком я читал просто книгу по скандинавской мифологии, такую детскую, подростковую, а потом лет в свои там 10-11 я прочитал старшую Эдду, младшую Эдду, абсолютно это все запал, потом «Песни о Нибелунгах». В общем, это любимейшие были мои книги и любимейшие мои мифы. Мне всегда было обидно, что их так сравнительно мало знают в сравнении с древнегреческими и римской мифологией.
Или египетской.
Да. Ну, египетскую, наверное, примерно наравне как раз. Вот, и, собственно говоря, потом, когда я открыл для себя Вагнера, у меня было такое чувство, что Вагнер, он немножко Марвел. Да, он тоже взял и к своим каким-то оперным нуждам приспособил эту древнюю мифологию, все переделал, переписал, героев немножко переименовал. Вот. Ну, «Кольцо Нибелунга» — крутая вещь, я полюбил, в общем-то, ее тоже. И раз у меня нет претензий к Вагнеру, претензий к Марвелу у меня нет тоже. И обе серии Тора, не обе, их три уже, три серии Тора. Кстати, третью снял тот же самый Тайка Вайтити, который этого кролика Джоджо. Ну, там уж совсем это превратилось в третьей части в какую-то такую бессмысленную комедию. Но все-таки она хоть и бессмысленная, она такая яркая, индивидуальная. Вот. И, собственно говоря, фильмы из серии «Мстителей», они как популяризация этой мифологии работают нормально. Побочный эффект. Вот настоящие, подлинные, трушные скандинавы снимают фильм «Вальгалла». Вот. Это копродукция Дании, Норвегии и Швеции. И мы смотрим на них, и главная мысль, которая из головы не выходит, ну, не Марвел. Они настоящие, это их собственное, родное.
Восприятие.
Они рассказывают о том, на чем они все выросли, из чего их, как бы, культура взялась. А ты на это смотришь, и какое-то такое у тебя недоверие. Больше всего это похоже на советские фильмы-сказки, вот, которые мы смотрели в детстве, некоторые из нас, я-то уж точно, как человек уже пожилой, в рубрике «В гостях у сказки». То есть, это самодеятельное, в основном при помощи грима и очень простеньких спецэффектов, очень малобюджетное в сравнении с Голливудом, повествование поучительное, про двух детей, подростков, мальчика и девочка. Мальчика Тор, который как-то боги скандинавские любят, заехав в некую хибару, забирает себе присматривать за своими козлами. Вот. А девочка тайком с братом увязывается туда и оказывается в Вальгалле. Вальгалла — это, если кто вдруг до сих пор не знает, это царство, собственно говоря, богов. Асгард.
Местная Рим.
Вот, да. И дальше начинаются приключения, в которых оказывается, что это маленькая, слабая девочка, простая смертная, не такая уж простая смертная, и на самом деле она тут главная героиня, а Один, Тор, Локи, у Локи, кстати, какие-то такие очень экзотические черты, артист, который играет роль Локи, зовут Дульфи Альджабури, вот, это такой почти марвеловский подход, а девочка по имени Рёсква, она такая, оказывается, почти шаманка, она в центре повествования, и все остальные, включая страшного волка Фенрира, который должен вызвать Рагнарёк и сожрать солнце, все они, в общем-то, статисты в ее приключениях, то есть это фильм для для детей, для подростков, не слишком испорченных Голливудом, которые смогут идентифицироваться с этой героиней или с ее братом и пройти весь этот путь. Поучительный, очень простой, скромный, ни на что особенно не претендующий скандинавский фильм. Для любителей Скандинавии очень рекомендуется. Остальные, ну, просто посмотрите, и, может быть, какое-то удовольствие получите. Знакомых для себя актеров я не обнаружил, но это, наверное, потому что я не смотрю сериалы. Видимо, они все примерные сериалы «Викинги» или откуда-то оттуда же. Вот, ну, а мы переходим к следующему, последнему на сегодня прокатному фильму. Это фильм номер 5.
Кинопробы. Фильм 5.
Пятый фильм называется «Танец с саблями». Вот, это российская картина. У него немудрящая, я бы прямо сказал, теглайн, подзаголовок «История создания великого шедевра». Вы все догадываетесь, что этот шедевр — это «Танец с саблями». Вот, это копродукция, сделанная несколькими студиями, в том числе при участии Армении, потому что главный герой этой картины
Хачатурян.
Арам Ильич Хачатурян, разумеется, один из главных героев. Ну, у меня странное отношение к этому композитору, у него действительно есть ярчайшие произведения, но в основном это такие вот маленькие хиты, если слушать его долго и подряд, ну, как бы он не Прокофьев, вот, никого не желая обижать. Но, с другой стороны, как герой фильма, разумеется, он вполне хорош, тем более, что роль его играет молодой, красивый Амбарцум Кабанян, вот, он очень хорош собой, и в качестве героя-любовника тоже вполне себе работает это все, а он герой-любовник здесь. Это история эвакуации, 42-й год, это действительно так это было сделано, когда в Пермь эвакуируется Кировский театр, то есть, ну, нынешняя Мариинка, вот, все там несчастные, голодные, не хватает пайков, не хватает публики, но, несмотря на это, они все репетируют балет, потому что людям нужно искусство, людям нужно красивое, людям нужно музыка, людям нужен театр, и это все понятно. Ну и вот, собственно говоря, перед последней репетицией, в последнюю секунду, Хачатурян получает приказ, это такое вот с подвохом задание, написать еще один танец, и тогда у него моментально рождается эта великолепнейшая музыка, за несколько часов буквально. Мне это напомнило, я не знаю, правда это или нет, звучит как апокриф, мне это напомнило легенду о том, как Моцарт не мог до последнего момента создать увертюру к своему Дон Жуану. Вот. И по легенде он написал ее утром в день премьеры. Я не знаю, так это или нет, это все звучит как очень красивые легенды, которые не вполне соответствуют...
Ну, таких в мире музыки достаточно много. Их даже про современных.
Гигантское, грандиозное количество, да. Вот. Поэтому, ну, что сказать... В целом, если вы любите музыку, если любите Хачатуряна, если вы любите такого советского типа честное биографическое кино, драматическое, то я думаю, что вам понравится «Танец с саблями». Но если нет, то лучше включите музыку, она гораздо короче, чем фильм, вот, и точно очень хороша.
А с кем идти?
Со старшим поколением, мне кажется, надо. Те, для кого эта музыка не пустой звук, а что-то такое действительно очень важное. Вот, вот все премьеры значимые, как мне кажется, на эту неделю, но я хочу за оставшиеся полторы минуты просто напомнить то, о чем я уже рассказывал. То, что сейчас в эти дни идет фестиваль впервые. Кинотавр Special Edition в кинотеатре «Октябрь». В ближайшие дни вас ждут замечательный мультфильм «Вишневый переулок, дом 7», Юнфани. Это гонконгский эротический, гомоэротический мультфильм ретро, очень красивый. Фильм «Ты умрешь». Да, это великолепная вещь, не надо смеяться, правда, зуб даю. Вот, «Тайная жизнь» Теренса Малика, фильм «Правда» Хирокадзу Кореэда с замечательной Катрин Дынёв, «О бесконечности» моего любимейшего Роя Андерсона, гения шведского кино, «Кинотавр», Special Edition, в первый фестиваль.
Программа Антона Долина, «Кинопроба». Продолжим через несколько минут.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Ну что, последние 5 минут эфира мы посвятим грядущим киноновостям. Собственно говоря, с первых чисел января, даже в декабре это началось, коллеги публикуют повсюду списки самых ожидаемых фильмов года. И, как правило, там в основном голливудское кино, потому что авторское кино, оно вдруг как чертик из коробочки выпрыгивает, и оказывается, что есть какие-то шедевры, о которых мы даже не слышали. В этом смысле полезнее всех фестивалей. Вот Берлинале Берлинский международный фестиваль объявил свою конкурсную программу. Я обязательно поеду на фестиваль, буду подробно о нем рассказывать, но пока что есть несколько анонсов, мне кажется, приятных, очень интересных. Фестиваль будет 70-й, юбилейный. Фестиваль поменял свою программу впервые за, не помню, какое количество лет, не знаю, там почти за 20. Ушел Дитер Кослик, бессменный директор фестиваля, и Карло Шатриан, новый человек, который раньше рулил на фестивале в Локарно. Человек, видимо, с более изысканным, рафинированным вкусом, составил великолепную программу. Во-первых, несколько российских фильмов участвуют. Есть, правда, не российский фильм «Добро пожаловать в Чечню», документалка о преследовании ЛГБТ в Чечне, которая уже гремит по всему миру, о ней только и разговоров, это будет очень интересно. Ну, ясно, что это с российским участием сделано, просто не с участием страны Российской Федерации. Вот. В параллельных меньших программах две очень важные тоже, судя по всему, картины. Дебютная картина «Город уснул» и картина «Уроки персидского» или «Уроки фарси», его, кажется, назвали, Вадима Перельмана. Это копродукция про, собственно говоря, события Холокоста. Очень интересная история. Ну, расскажу потом подробнее отдельно. Вот. А в основном конкурсе, и вот это вот на самом деле сенсация, участвует один из... не знаю, примерно 15, наверное, фильмов грандиозного проекта Ильи Хржановского «Дау». «Дау Наташа» это называется. Тот самый фильм, который за порнографичность, в кавычки поставим это слово, не получил прокатного удостоверения. Это картина о буфетчице, которую замутила роман с иностранцем, и КГБ заставляет ее... стучать на своего любовника, фактически пытая. Вот. Я видел эту картину, потрясающий, очень сильный фильм. Я думаю, что «Дау» может быть просто посвятить отдельную программу как-нибудь. О других фильмах основного конкурса. «Берлин. Александр Плац». Новая интерпретация знаменитого романа Адольфа Дёблина. Дважды уже, один из этих двух раз, это был Фассбиндер экранизированного. На этот раз главный герой мигрант, черный мигрант. Фильм «Женщина, которая бежала», Хон Сан Су, классик корейского кино. Бенуа де Лепин и Гюстав Керверн «Уничтожить историю». Замечательные французские режиссеры, которые снимали как актеры и Мишель Уильбек, и Жерар Депардье. Посмотрим, что они сделали сейчас. Мохаммад Расулов, иранец, которому с фильмом «Не существует зла», с фильмом, о котором ничего не известно, кроме того, что режиссеру по политическим причинам запрещено покидать родную страну. Картина Абеля Феррара, великого автора «Плохого лейтенанта» под названием «Сибирь», в главной роли Уильям Дефо. Явно это будет что-то тоже очень яркое. Ну и неожиданно для всех, правда, вне конкурса, будет премьера нового мультфильма Pixar под названием «Вперед» Дэна Скэнлона, того самого, который снимал «Университет монстров». Мне кажется, очень яркая, очень интересная программа, совершенно разнообразная, все страны мира, и Россия тоже участвует, что тоже всегда приятно. Так что не сомневайтесь, будут какие-то регулярные оттуда репортажи, а пока что просто открывайте свои записные книжки, записывайте те фильмы, о которых на протяжении всего года и уж точно во второй половине февраля, когда будет идти фестиваль, обязательно все будут говорить. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. Услышимся через неделю.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.